Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 80-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Стекаева.
В своем дневнике Джейк писал: «Я чувствую себя капитаном корабля, научившимся определять курс по звездам. До сих пор я ориентировался по облакам. Судно мое сбилось с пути и кружило без всякой цели. Ах, как это хорошо — иметь четкую цель и исправный компас!» Он словно стоял одной ногой в ином мире. От этого было немного трудно ходить, но эта неловкость компенсировалась невыразимым душевным покоем и блаженством. Реальность двух царств осознавалась им с полной силой. Существование добра и зла казалось очевидным. Грохот духовных сражений отчетливо проступал сквозь шум мирской суеты. В лицах одних людей он различал сияние небес, в лицах других — отблески адского пламени. Он надеялся, что острота ощущений не притупится, и торопился записать в дневник каждую мелочь. Стиль его письма тоже изменился. Раньше это были записки для себя. Дневник был способом самопознания. Теперь он словно писал ежедневные послания кому-то, кто любит его и готов подсказать выход из трудных ситуаций. «Я столько раз возвращался мыслями к чудесным дням, которые мы с Крисом провели вместе. Теперь мои мысли устремлены в грядущее, к тем, куда более чудесным дням, которые нам суждены в вечности». Джейк мечтал, как вдвоем со старым другом будет лазить по небесным горам, блуждать по небесному лесу и перепрыгивать через небесные ручьи, совсем как в далеком детстве. Джейк заговорщицки улыбнулся незримому собеседнику. «На небесах должно быть весело, интересно, а те, кто распространяет сказки о скучном рае, просто глупцы или злодеи». Крис. Он знал, как жить, и знал, как умирать. Джейк не знал ни того, ни другого, но надеялся, что скоро всему научится. По крайней мере, он уже определил верную дорогу и сделал первый неуверенный шажок в нужном направлении. Джейк вспоминал, как они встретились в Бангкоке, как Крис, прибыв на место встречи первым, озирался по сторонам, а Джейк незаметно подкрался сзади и обхватил друга с криком: «Привет, братан!» «Братан!» У этого слова появился новый смысл, намного более глубокий, чем даже у воевавших в горячей точке солдат. Джейк закрыл глаза и вслух произнес: «Мы обязательно увидимся, братан! Вот ты обрадуешься!» «Я уже радуюсь, братан!» Неслышно откликнулся голос из иного мира. «И я радуюсь вместе с вами!» Эхом отозвался некто, высокий и могучий, незримо стоящий на страже рядом с Джейком. «И я!» Нежно добавил тот, кто возлюбил мир и жаждал спасения каждого из его обитателей. Джейк неподвижно сидел за столом. Сэнди тайком следила за ним из-за монитора и видела, как его взгляд то и дело останавливается на фотографии Каролины. Снимок был совсем недавний. Дочь сидит рядом с отцом, оба смеются. Лицо Джейка светлело в те мгновения, когда он смотрел на портрет дочери, а потом, когда он возвращался к вороху читательских писем, вновь тускнело и гасло. Сэнди привыкла наблюдать за любимым обозревателем и научилась улавливать малейшие изменения в его состоянии. Впрочем, теперь даже не специалисту было видно, что Вуд стал совсем другим человеком. Каждый раз, когда при ней начинали злословить о Джейке и иронизировать над его новым имиджем, она отчаянно защищала коллегу. Сэнди была уверена, что это у Джейка временно, что смерть близких многих делает религиозными. Постепенно он оправится, придет в себя, и все будет как прежде. Поживем – увидим. Последняя из скандальных колонок вышла всего 4 дня назад и называлась «Невыдуманная история о Клее Даллингере». Джейк писал о мужчинах, переживших смерть ребенка, в том числе в результате аборта, и о том, что боль утраты порождает в них ненависть и жажду мести. В общем-то, колонка была ответом на сенсацию, которую Трибьюн вынесла на первую полосу. Противник абортов расправился с врачом и предпринимателем. Джейк писал о том, что броский заголовок вводит читателей в заблуждение. Если бы автор статьи потрудился навести справки, то выяснил бы, что Даллингер никогда не принимал участия ни в одном пикете и не пожертвовал в фонд права на жизнь ни одного цента. Он не был ни активистом, ни даже пассивным членом движения за тотальный запрет абортов в штате Орегон и по всей стране. Он даже не подписывал ни одного открытого письма сенатору или губернатору. Нет, он был просто отцом, лишившимся дочери. После этого Джейк приводил историю о Хьюке. Зачем он пишет все это? Зачем выгораживает человека, убившего двух его лучших друзей? Недоумевали некоторые. Но в том-то и дело, что Джейк никого не выгораживал и не обвинял. Он всего лишь хотел привлечь внимание к тому, что стремление мужчины защищать жену и детей определяется не разумом, а самыми основными инстинктами. И потому тот, кто не сумел уберечь родных от беды, пытается разными способами избавиться от чувства вины. Вудс также напомнил читателям, что 25 лет назад американские солдаты возвращались на родину под улюлюканье толпы и истеричные крики «Где-то убийцы!». Газеты взахлеб превозносили идеалы пацифизма и ценность человеческой жизни, но те же самые журналисты с тем же усердием отстаивали право на убийство крошечных нерожденных младенцев. «Не пора ли нам, — спрашивал Джейк в конце колонки, — начать придерживаться тех нравственных норм, верности которым мы с пеной у рта клялись, обманывая как себя, так и читателей?» Короче говоря, колонка не прошла незамеченной. Положительные отзывы были, но таких опять оказалось меньшинство. Большинство же с негодованием требовали прекратить вредные публикации в защиту уголовника, поскольку они могут вызвать рост преступности. Сторонники абортов и феминистки угрожали Трибьюн бойкотом и настаивали на публикации официальных извинений от редакции и от Вудса лично. Некоторые коллеги и бывшие приятели написали письмо руководству газетной компании с просьбой уволить Вудса по статье «Профнепригодность». Ну, а из мультикультурного комитета его выставили, не дожидаясь директивы сверху. Против изгнания проголосовали только Кларенс, Джесс и Мисти. Работать стало трудно. Вокруг бушевала страшная буря человеческих эмоций. Волны перехлёстывали через тонкую стенку и окатывали Джейка с ног до головы ледяными брызгами. И в то же время Джейку казалось, что он попал в самое сердце урагана. Вокруг с ревом проносятся обломки домов и вырванные из земли деревья, а хрупкому человеку ничего не делается. В ту пятницу Джейк уже собрался уходить, как вдруг раздался звонок по внутренней линии. Это была Эллен из службы охраны. «Джейк, к вам посетитель. Говорит, что он из полиции». «Большой, толстый, с хриплым голосом и пятнами от кетчупа на рубашке». «Наверное, это тот, о ком вы думаете. Он говорит, что его зовут Нэш Бриджес».
«Скажи, пусть подождет. Ходят тут всякие. Сейчас спущусь и проверю у него удостоверение».
Чендлеру попало от начальства за разглашение следственных данных посторонним. Он сказал Джейку, что теперь выйдет на контакт только после завершения расследования, и исчез. Сам Джейк, конечно, не осмеливался звонить при таких обстоятельствах. Со времени их последней встречи в больнице минуло почти 3 недели, и Джейк порядком соскучился по грубоватым шуткам и метким замечаниям своего друга. Поспешно сунув в папку несколько бумаг, Джейк сгреб со стола в ящик письма читателей, которые только что разделил на 3 неравные кучки. «Смерть предателю», «Слава герою» и «Что с вами, бедненький?» Какая разница, все равно Джанет и Каролина его любят и ждут к ужину. С несвойственной ему ранее улыбкой счастливого семьянина Джейк направился к лифту. Пригнувшись, Джек перебежками от колонны к колонне подкрался к вахте. Эллен сидела у турникета за стеклом, а Олли стоял к ней спиной и смотрел на проезжавшие перед зданием машины. Джек неожиданно выпрыгнул из-за будки охранницы и с победным криком ткнул полицейского в бок. Эллен взвизгнула, а Олли закатил глаза и покачал головой. «На будущее запомни! Опасно так шутить с вооруженными людьми!» Чендлер говорил почти с жалостью. «Тебе повезло, что у меня железные нервы!»
«Запомню, господин лейтенант!» — виновато сказал Джейк. «Чем обязан? Помнится, ты журналистов на дух не переносишь, а тут идешь прямо в логово!»
«Да вот, решил на экскурсию попроситься, пока ты еще работаешь!» Эллен неловко отвела глаза. Она была как раз из тех, кто с восторгом принимал все новые колонки Джейка и не стеснялась открыто говорить о своей поддержке. Никогда не знаешь, где найдешь новых друзей.
«Меня так просто не выживешь», — беззаботно сказал Джейк, «больше для Эллен, чем для Чендлера».
Они вместе прошли к выходу. Олли уже другим голосом заговорил о причине визита.
«Неожиданный поворот в деле. Я решил, что тебе надо знать. Пройдемся».
Он распахнул дверь, пропуская Джейка вперед. Февральский холод ударил в лицо. Колючие ледяные иголочки вонзились в щеки. Зима отказывалась сдаваться перед уже близкой весной.
«Интересно, что, у Клея обнаружился сообщник?» — спросил Джейк наугад и, поежившись, поднял капюшон куртки.
«Хуже! Ни за что не угадаешь!»
Начинается. Олли в своем репертуаре.
«Да ладно тебе! Что случилось?»
«Клей не убивал Дока!»
Джейк в недоумении остановился.
«То есть как?»
«Он совершил попытку убийства, подпилив тяги, и в результате нанес тяжкие телесные повреждения. Однако прикончил Дока совсем другой человек».
«Олли, что ты говоришь?»
«Помнишь, когда умерла мать Клея, он пошел за ее лечащим врачом, чтобы что-то спросить, а в итоге подслушал их с Доком разговор?»
«Конечно».
«Оказывается, это был доктор Симпсон».
«Симпсон?»
У Джейка закружилась голова. Краткая встреча в коридоре реанимации,
у палаты Дока. 2 месяца спустя почти случайный разговор под больничной пальмой. Клей долго не мог вспомнить его имя, но потом я догадался дать ему список всех врачей из линии жизни, и он выбрал фамилию Симпсон. Мы предположили, что он и есть тот коллега доктора Лоула, о котором шла речь в компьютерных файлах, и установили наружное наблюдение. Угадай, на кого он нас вывел? Джейк вздохнул. Элвис Пресли? Джон Кеннеди? Нет, не угадал. Мэри Энн, секретарша Дока. Он передавал ей деньги, важные документы, получал какие-то конверты. Мы проверили дамочку. Выяснилось, что она чистой воды подстава. У Дока работала секретарша. Старательная, исполнительная. Все было спокойно. Вдруг на нее, как снег на голову, сваливается фантастическое предложение. Правда, в другом городе, но зато зарплата вдвое выше. Конечно, все это было подстроено на деньги мафии. Девушка тут же увольняется, уезжает. Больница начинает срочно искать замену. А тут Мэри Энн. Ее сразу же приняли. А на самом деле, ее задачей было взять под контроль Лоуэлла, Симпсона и вообще всю эту катавасию с пересадками органов, чтобы без неожиданности было. Между прочим, она оказалась лучшей подругой твоих приятелей из ФБР. Наверное, в одной разведшколе учились. Олли хохотнул. Видимо, он уже перестал сердиться на Джейка за прокол с ФБР и начал видеть в этом происшествии забавные стороны. Так значит, Мэри Энн и Симпсон... Примерно через месяц после смерти миссис Даллингер Симпсон получил солидную сумму за то, что продвинул вверх по списку одного пациента. Они с Мэри Энн провернули это дело уже без Лоуэлла. Все сошло с рук. Симпсон выступил на заседании комитета, навесил ребятам лапшу на уши, ни у кого вопросов не возникло. Джейк остановился и провел рукой по лбу. Мэри Энн и Симпсон. Невероятно. Невероятное еще впереди. Дело в том, что Симпсон не просто продвинул клиента вверх по списку. Он нашел ему донорское сердце. Отличненькое, свеженькое, здоровенькое. И группа крови совпала. Угадай, чье? Джейк уже все понял, но не хотел себе в этом признаться. Чье? Спросил он слабым голосом, словно надеялся, что Олли не расслышит вопроса. Твоего друга, доктора Лоула. Джейк обхватил голову руками, закрыл глаза. «Когда мы заинтересовались Симпсоном, мне показалось уместным допросить медсестер из реанимации. Ну, я к женщинам подход знаю». Олли состроил взгляд, достойный самого Дон Жуана. «И вот после 3-4 приятных, но совершенно бесполезных бесед, входит ко мне некая Роберта Бендер. Имя тебе ни о чем не говорит?» «Фамилия нет, но я встречал медсестру, которую звали Роберта. 2 раза с ней сталкивался в больнице. Нервная такая». «Еще бы не нервная. Она так ждала этого разговора. Так ждала, что кто-нибудь когда-нибудь наконец-то догадается задать ей все эти вопросы. И можешь себе представить, я-то собирался повыспросить ее про мать Клея, а в ответ мисс Роберта выкладывает мне совершенно другую, но еще более интересную историю. Видишь ли, она как раз дежурила в то утро, когда скончался Лоуэлл. Она лично проверила его состояние. Клянется, что все трубки были на месте и надежно закреплены. А сам больной спал глубоким сном под воздействием огромной дозы лекарств. Всего пару минут спустя Олли сделал торжественную паузу. Всего пару минут спустя в палату срочно мчится реанимационная бригада. Два врача и три медсестры проводят кучу мероприятий по оживлению пациента, но вскоре выносят диагноз «смерть мозга» и объявляют Лоула ДТСС – донорским трупом с сохранившимся сердцебиением. Роберта входит в палату и видит, что в руке у Лоула зажата интубационная трубка, а все вокруг кричат: «Больной сам себя экстубировал! Какой нелепый и несчастный случай!» Она не могла поверить своим ушам. Этого просто не могло быть. Но единственным человеком, успевшим побывать в палате за те несколько минут между посещением медсестры и прибытием бригады, был... «Угадай, кто?»
«Симпсон», — выдохнул Джейк.
«Он», — с удовлетворением подтвердил Олли. «С учетом всего, что мы уже знали о Симпсоне, было нетрудно уговорить прокурора выдать ордер на арест нашего доброго доктора. Но и это еще не все. Ты не все знаешь о мисс Роберте».
«Что? Что еще?»
«Подумай. Мне кажется, намного полезнее, когда человек сам приходит к верному выводу. Это развивает интеллект и повышает чувство собственного достоинства».
«Прекрати!»
«Ну, ты что-то совсем стал дерганый. Ладно, помнишь ту желтую карточку? Это Роберта ее послала».
«Роберта?»
«Она. Помнишь, там были частички красного лака? Все совпало».
«Но откуда она узнала про подпиленные тяги?»
«А она и не знала про тяги».
«Как не знала про тяги?»
«Так, не знала про тяги, и все».
«Тогда почему она написала, что авария произошла не случайно?»
«А она ни слова не писала про аварию, мой дорогой друг Ватсон. Она написала: это не был несчастный случай, имея в виду несчастный случай с доктором Лоуэллом, якобы экстубировавшим самого себя».
«Почему она написала об этом мне? И почему так неконкретно? Почему не пошла в полицию?»
«Боялась, сомневалась, не хотела показаться доносчицей. Она надеялась, что в больницу придет заинтересованный человек, начнет сам задавать вопросы, все и выяснится. Видишь, она же не видела, как Симпсон выдергивал трубку. Она просто подозревала, что это его рук дело. С коллегами ей было страшно на эту тему заговорить, а про тебя знала, что вы с доком были друзья. Решила послать тебе письмо, предполагая, что ты заявишь в полицию, начнется расследование, в реанимацию придет следователь и начнет беседовать с персоналом. А в результате никто не приходил целых 3 месяца. Она вся извелась. Так что скажу без ложной скромности. Роберта была безумно рада моему появлению».
«Олли, я тебе не говорил, но я видел ее перед Рождеством. Я тогда заходил в больницу в надежде найти какую-нибудь зацепку. Наткнулся на Роберту. Она, между прочим, сразу... Какой же я идиот! Она сразу предложила поговорить. Она нервничала и хотела мне все рассказать. А я подумал, что она просто так. И тут как раз отвлекся на... Олли, я идиот! На Симпсона!» Джейк готов был провалиться сквозь землю. Он вспомнил, как побледнел Симпсон, услышав слова: «Это не был несчастный случай». «Олли, получается, если бы я сразу понял истинный смысл записки, то мы бы никогда не выяснили, что Клей пытался убить Дока. Мы бы узнали, что медсестра подозревает доктора Симпсона в преднамеренном убийстве, но доказательств у нас бы не было. Он бы все отрицал, и дело бы закрыли за отсутствием состава преступления. Мы бы никогда не поймали убийц, ни того, ни другого. Иногда полезно быть идиотом».
Олли подмигнул Джейку. «Ирония судьбы?» Они шли по тротуару, и Джейк размышлял о том, что мог бы никогда не узнать истину. Как хорошо, что Роберта написала такую непонятную записку. Удивительно, как часто мы ошибаемся, принимая кажущееся за действительное. В последние недели Джейк все чаще убеждался в этом, а также в том, что даже самые трагические ошибки порой оборачиваются в нашу пользу. Слава Богу!
Прозвучала 80-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.